Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». И сегодня у нас в гостях Елена Валерьевна Милютина, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской. Здравствуйте, Елена Валерьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ольга, здравствуйте.
Сегодня мы продолжим говорить о том, как помочь ребенку пережить стресс. Но прежде чем мы перейдем к теме нашей программы, хотелось бы задать вам, Елена Валерьевна, вопрос от слушателя.
Да, конечно.
По программе «Про детский дом». Что, на ваш взгляд, должно измениться в обществе, в стране, чтобы в детских домах было меньше необходимости?
Это очень важный вопрос на сегодняшний день, ну и, наверное, на все времена, потому что было время, когда детских домов не было и даже домов терпимости. Детей брали в семьи, детей брали сочувствующие, любящие люди, детей брали в храмы, и у детей всегда была семья. Сейчас наша обстановка такова, что у нас изменилось мировоззрение, где-то с начала XIX века оно начало меняться, и, к сожалению, наши дети остаются иногда без родителей, без семей. На мой взгляд, сейчас идет совершенно новое время, когда у людей возрастает уровень нравственности, уровень осознанности, и это очень важно. И детей чуть-чуть все же в детских домах становится меньше. В некоторых регионах, я знаю, что детские дома уже закрыты в силу того, что в них нет необходимости. Там так хорошо работает отдел профилактики. Да, по работе с семьями, которые нуждаются, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, или это семьи, где есть люди зависимые, им помогают, и прекрасно работают отделы приемных семей, то есть много-много приемных семей, которые в любой момент они просто готовы прийти на помощь ребенку, оставшемуся без своего родителя. И это очень здорово. Но, к сожалению, такая обстановка не везде и не всегда. И в первую очередь, на мой взгляд, нам необходимо, ну, быть, наверное, чуть более чуткими и не проходить мимо чужой беды. Потому что очень часто мы видим детей, там, идущих по трассе, например, да, или скитающихся ночью. Но далеко не каждый готов подойти и узнать, почему ребенок на улице, что с ним происходит, или почему у соседей такая ругань и такие крики и вопли детей. Мы просто чаще всего, ну вот, малодушничаем, закрываем глаза на это, да, или в суете своих каких-то проблем не откликаемся на чужое горе, на то, где, возможно, именно наше участие, наша поддержка могла бы сыграть решающую роль. И осознанность, нравственное отношение, ну, в первую очередь, к тому малому кругу, в котором мы находимся, да, это очень важно. Воспитать в себе человека, наверное, это уметь видеть и чужую беду, не только концентрироваться и зацикливаться на своей. Ведь когда мы помогаем другим, когда мы участвуем в жизни других, и наша жизнь, она тоже преображается. Поэтому, на мой взгляд, терпимость, участие, нравственность, осознанное отношение. Знаете, такая позиция мне нравится. Жить из точки внутренней честности, из точки совести, да, вот, а как мне дух подсказывает, вот сейчас, вот если я не подойду или если я не поучаствую, мне как с этим будет, может ли что-то измениться от моего действия, вот если там мое нутро, мое сердце подсказывает, и я слышу свое сердце, что, ну, я могу чем-то, да, помочь, я могу как-то поучаствовать, то, наверное, тогда и отношение в обществе изменится не только к детям, не только к родителям, которые порой не меньше, чем дети, на самом деле нуждаются в помощи. Потому что мы часто видим тех родителей, которые запнулись, которые ошиблись, а выкарабкаться обратно просто не могут, не имеют возможности. Ну, может быть, им тоже родители не дали этой опоры, может быть, родители им не дали этой основы. И они вот спотыкаются, идут и ничего изменить не могут. И когда у нас уже есть внутреннее такое позыв, зов, да, что я могу что-то изменить, я хотя бы попробую, то, ну, безусловно, это может что-то изменить в нашем обществе. Это было бы здорово. Ну, и, наверное, есть такой момент, Я, пожалуй, его тоже проговорю из точки внутренней честности. К сожалению, у нас очень долго некоторые моменты доходят до верхов для того, чтобы было принято решение, была изменена какая-то ситуация. И часто то, в чем, допустим, работают просто социальные работники, да, или простые сотрудники детских домов, отделов профилактики, совершенно не разумеют люди, которые руководят, да, и социальными службами. Я прошу прощения, это далеко не все, но как будто бы есть какой-то барьер донести ситуацию, донести вообще состояние отдельной семьи, да, и получить помощь для отдельной семьи. Помощь получить семьям бывает достаточно сложно, потому что бюрократия, потому что много-много нужно пройти и обить порогов для того, чтобы получить элементарную какую-то поддержку. И, как мне кажется, еще было бы очень здорово, чтобы у нас были школы или какие-то клубы, где родителей учат быть родителями. Может быть, в приходах, да, может быть, при социальных службах, может быть, при клубах дворовых. Но это так важно, потому что у нас сейчас очень многие родители не умеют быть родителями, потому что было поколение, когда родители вынуждены были не включаться в жизнь ребенка. Они зарабатывали, они выживали. Мы все с вами помним эти времена, непростые, тяжелые, когда родители все свои силы бросали на выживание. И выросло поколение, которое, к сожалению, не всегда понимает, как быть родителем. А в потоке информации сейчас современной, да, просто теряется. Вот. Поэтому, наверное, это тоже было бы очень замечательно. Но в первую очередь это личная позиция. Это личная позиция каждого человека не пройти мимо чужой беды, как-то поучаствовать в меру своих возможностей и с точки внутренней честности.
Сегодня у нас завершающая программа из цикла «Как помочь ребенку пережить стресс». Давайте еще раз проговорим, да, вот эти моменты. Итак, ребенок оказывается в стрессовой ситуации. Допустим, мы уже знаем и понимаем, что ситуация сложная какая-то возникла, да, и в ней участвует наш ребенок. Угу. Да? Давайте еще раз проговорим, вот буквально минуточку, признаки, что ребенок уже находится под воздействием стресса.
В первую очередь, это повышение тревоги, это изменение поведения. Чаще всего это проявляется в таком напряжении, иногда слишком высоком говорении, да, там, стадии говорения, говорят, не могут остановиться, либо наоборот, ребенок замыкается. Влияет, ребенок очень чуткое существо, да, ранимое, поэтому, как правило, сразу сильный стресс влияет на очень важные функции организма, способности организма ко сну, к аппетиту, нарушается сон, я не могу спать. Многие дети рассказывают, что они ложатся спать, но засыпают гораздо позже, чем необходимо, и не высыпаются. Они не могут заснуть и не могут легко проснуться. Чаще всего они просто домучивают себя гаджетами. Вот есть такая проблема, особенно у подростков. Они берут с собой под одеяло еще куда-то гаджеты. И до момента, пока они просто уже совсем в изнеможении не убирают этот гаджет и засыпают, они не могут отвлечься от этого. То есть высокий уровень тревоги, сложности в просыпании. Да, проснуться сложно, проснулся разбитый, тяжело встать, тяжело включиться в какую-то деятельность. Также это расконцентрация внимания. Особенно заметно это на учебном процессе, когда ребенок вдруг начинает получать какие-то замечания от учителя, да, или снижается уровень оценок. И ребенок может проговорить: мне сложно сосредоточиться, мне сложно сконцентрироваться, мне тяжело быть внимательным, я забыл. Вот это тоже «я забыл» — это такой момент, когда, если часто мы повторяем и слышим от ребенка, если часто ребенок повторяет, и мы слышим от ребенка: я забыл, я не помню, да, то нужно обратить на это внимание, что происходит с моим ребенком. В том числе это нарушение аппетита. Нарушение аппетита, когда я не хочу есть, или наоборот, я много ем. да, я много ем, булочки, сладкое, побольше, побольше, то есть заедание тревоги, потому что у нас все люди делятся, да, есть несколько категорий, кто-то заедает стресс и создает, ну, такую некую подушку безопасности, мне нужно стать шире, больше, чтобы справиться с проблемой, а кто-то, наоборот, перестает кушать, то есть я не буду кушать, я исчезну от этой проблемы, я стану невидимым для этой проблемы, вот, на это тоже нужно обращать внимание. Вот также можно обратить внимание, что у ребенка могут появиться частые такие мелкие движения, ковыряние в носу, моргание, да, перебирание пальчиков, стучание пальчиками по столу, дергание ножкой. Вот, вот эти моменты тоже стоит отмечать. Это те сигналы, по которым можно понять, что ребенок в тревожном состоянии. У подростков это также проявляется, когда подросток закрывает дверь, уходит от разговоров, уходит в негатив, на все начинает быть таким колючим-колючим. То есть это и в норме у подростка, но и повышение тревоги, повышение стресса, да, это тоже такой маркер, что что-то не то происходит с ребенком, в чем-то он заблудился, что-то он не может перемолоть на своих жерновах психики, да, и ему нужна помощь.
И вот мы уже плавно начали переходить к вопросу о том, как же влияет стресс на организм ребенка.
Ну, наверное, здесь нужно сказать, что не всегда стресс влияет отрицательно. В некоторых случаях у нас есть аустресс. Это такой положительный стресс, когда все силы ребенка или просто человека мобилизируются для решения какой-либо задачи или проблемы. И когда ситуация не является сверхнормативной, и человек способен переработать ее с теми инструментами, которые у него есть, или пробуя новые инструменты взаимодействия, поведенческие, коммуникативные, да, психические, просто эмоциональные, то тогда этот стресс, он будет влиять положительно, то есть ребенок преодолевает, научается, так скажем, владеть собой, да, в ситуации успеха, я справился, и это создает такую платформу для зрелости, для взрослости, ребенок растет, это здорово. Конечно, есть и другие формы стресса, когда стресс ненормативен, то есть ситуация ненормальная для меня, я не могу с ней справиться, я не знаю, как, у меня нет способов, либо все происходит настолько интенсивно, что я просто не знаю, за что схватиться и как это разрешить. Как вариант, превосходящая сила намного, чем мои способности, да? Вот в этом случае стресс может быть негативно окрашен для и психического, и физического здоровья ребенка. Психически мы наблюдаем как раз тревогу, расстройство эмоциональное, да, далее это переходит в расстройство поведения очень часто, как мы уже говорили, там, замкнутость, да, закрытость, либо наоборот такая гиперактивность, я везде, всюду, и только тогда, когда я прихожу домой, я прячусь в свою конуру и, ну, как-то там восстанавливаю силы, либо не восстанавливаю, а просто прячусь и грущу там внутри, вот. Либо физические изменения вплоть до, как мы сказали уже, нарушения сна, аппетита, расстройства кишечника, головные боли, боли в животе – это тоже признаки того, что ребенок находится в не самом лучшем, в первую очередь, психологическом состоянии. И это все влияет на физику, как психосоматика, да? Когда душа не может переработать, она дает сигналы телу, что «тело, помоги мне, давай я хотя бы через тебя выпущу эту тревогу и эту боль, которая внутри меня». Тогда у ребенка начинаются частые головные боли, проблемы с засыпанием и прочее, прочее. Безусловно, это может привести не только к расстройствам неврологическим и неврозу, но и к депрессии. И сейчас депрессия детская, она, к сожалению, очень сильно помолодела. Сейчас у нас наблюдаются дети с депрессией, начиная даже вот с первого класса. Поэтому это такой момент, когда родителям нужно быть действительно очень внимательными к своему ребенку. Ребенок входит в жизнь, в большую, где ему нужно найти свое место. И с первого класса ребенок бывает просто в огромном стрессе, потому что он делает переход из просто ребенка в некую социальную единицу, которой необходимо занять свою нишу, быть принятым обществом, да, иметь уважение, потому что уважение — это определенная безопасность для ребенка, иметь хорошие отношения со взрослым, как правило, это первые учителя, да, наши, и далеко не всегда это складывается благополучно. В данном случае, если это не складывается, отношения с учителем, например, да, или я не занял свою нишу, я не могу найти себя в среде сверстников. Допустим, такой вариант. Я дома прям хороший-хороший для всех, а пришел в школу, а меня хорошим там не считают по какой-то причине. И знаете, благополучная семья, да, все прекрасно, а вот этот переход ребенок в социум сделать не может. Тяжело взять и заявить себя этому миру, чтобы мир еще и принял таким, какой ты есть. И в данном случае, как мы говорим, самые сложные формы стресса, да, это уход в депрессию. И депрессия может быть сначала невидимой такой, да, латентной, скрытой, а затем к подростковому возрасту все больше и больше набирать обороты. Что мы в данном случае еще можем видеть? Часто ребенок уходит от стресса куда? Уходит в гаджеты. Почему? Потому что там он реализуется как тот человек, как тот герой, быть которым в обществе не может. Там он успешен, потому что у него есть друзья, друзья по игре, просто какие-то герои, да, дополнительные, которых он покупает или там выигрывает. И как бы это странно ни звучало сейчас, там он адаптируется и действительно восполняет ту брешь, да, ту рану, которая у него возникает вследствие того, что он не может адаптироваться в реальности. Мире. И с одной стороны гаджет здесь спасает, с другой стороны мы говорим о подмене реальности на нереальность. И соединить нереальность с реальностью бывает очень сложно, потому что ребенок настолько с головой уходит вот в эти поиски себя. Вот заметьте, пожалуйста, родители, что иногда игры для ребенка — это поиск себя тоже и поиск своего места. Поэтому чем больше мы будем интересоваться нашим 7, 8, 10, 11-летним ребенком и старше, в какие игры он играет, какой он там герой, что он там реализует, что у него там получается, тем больше мы будем понимать, а какие сложности у него в нашем мире, да, в реальном мире, что он не может реализовать здесь. Значит, ребенок так уходит от стресса, да, общественного такого, социального. И наша задача, увидев это, начинать вот эту реальность потихонечку выстраивать, да, искать альтернативные среды для ребенка, где он может реализоваться и найти все же свою нишу, свое «я».
Давайте же подведем итог и дадим еще какие-то наставления, советы нашим уважаемым родителям о том, как помогать своему ребенку, когда он находится в стрессовом состоянии.
Замечательный вопрос, и здесь важно выстроить позицию родителя. В первую очередь это немножечко выходить за рамки большого взрослого и исключить возможность давать советы. Советы, нотации, решение проблемы за ребенка, они здесь исключены. Вторая позиция — не обесценивать. Даже если вам ситуация или состояние ребенка кажется, не совсем таким масштабным, глубоким, пожалуйста, не обесценивайте, потому что ваше представление и представление ребенка может быть совершенно разным. Для него это, возможно, весь мир, а для вас просто кусочек жизни. Далее, пожалуйста, тоже такая позиция: не устраивайте разбор полетов, потому что часто дети не выдерживают этого разбора полетов родительского просто на уровне логики, на уровне взрослых каких-то доводов. Ребенок не может мыслить, никакого разбора полетов. Что можно? Быть рядом, потому что присутствие близкого успокаивает. Проявлять мягкость и чуткость, даже если вам кажется сейчас, что ребенок сам должен собраться и решить все немедленно. Нет, дорогие родители, ну нет еще инструментов у ребенка для того, чтобы взять, стать быстренько взрослым и разрешить все свои проблемы. Почаще обнимать. Такой вот контакт телесный, он очень важен для ребенка, вырабатывается окситоцин, и тогда ребенок становится более стрессоустойчивым, он понимает, что он нужен, он важен для родителя. Разговаривайте, помогайте понять ребенку, что с ним сейчас происходит. Если ребенку сложно назвать свои чувства, попробуйте сказать это за него. Например, мне кажется, или я ощущаю, что сейчас внутри тебя боль, или гнев, или ты злишься, но сказать об этом не можешь. Это бывает очень важно, потому что, ну, дети хотят быть хорошими, и они не всегда готовы проявить злость, а внутри очень сильно злятся. И когда ребенок говорит, мне кажется, ты злишься. Это можно. Ты позлись, пожалуйста. Давай вместе позлимся. Это бывает очень терапевтично. Не зацикливайтесь на проблему, потому что это просто жизнь, и все решается порой своим чередом. Просто уделите этому внимание. Вспоминайте о детстве ребенка и не пытайтесь решить проблемы за ребенка. Он не беспомощен. Верьте в своего ребенка, потому что и стрессы он способен справиться с ними сам в случае вашего участия, вашей любви, вашей поддержки, вашей чуткости. Ваш малыш обязательно справится с любыми перипетиями, которые ему предлагает взрослая жизнь.
Здорово. Спасибо, Елена Валерьевна. Сегодня в гостях нашей программы была кандидат психологических наук, психолог Центра семьи и помощи семье и детям города Полевской Елена Валерьевна Милютина. В эфире была программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог, педагог Ольга Войцеховская. До новых встреч. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.